«Я больше не могу», — сказал караул, наблюдая, как вдалеке две фигуры уходят в лес. «Я сейчас пойду и раскатаю этого урода тонким слоем». «Нет», — твердо ответил капитан, — «нельзя. И ты это знаешь. Клык должен умереть. Все идет так, как и должно идти. Так сложились обстоятельства, и наши эмоции здесь не имеют значения. Иначе не будет развязки, не будет полного освобождения. Он сам влез во все это, а мы только следуем за его судьбой». «Опять все эти недомолвки», — сказал караул и горько засмеялся. «Опять намеки на нечто большее, что вы с прыщом знаете, а мне знать не положено. Откуда в тебе такая жестокость во имя необходимости? Что за права ты имеешь в судьбе этого сталкера?» «Он имеет все права», — мягко сказал прыщ, успокаивающе кладя руку на плечо караула. «Поверь нам, мы точно знаем все роли в этом спектакле». «Да», — сказал капитан, — «если кто-то и может тут что-то решать, так это только я сам. Если бы у нас были варианты, я бы и сам удавил сухаря голыми руками». «Ну-ну», — хмыкнул прыщ, — «потише. Еще неизвестно, кто бы там кого удавил».
«Как это не прибыл на точку?»
Рвач смотрел на посыльного растерянно и сердито.
«Вы точно все там осмотрели? Никаких следов?»
«Рвач, не пари горячку. Ты же все прекрасно понимаешь. Если надо найти клыка, давай возвращаться на его след. Где-то он свернул в сторону, иначе мы бы его нашли. Почему ты вообще решил, что он захочет идти туда, куда вы ему показали? Ушел своим маршрутом. Он же всю жизнь одиночкой по зоне ходил. Ему так даже легче будет спрятаться».
«Нет, нет, я уверен, что не так все. Не мог он просто уйти. Он же знает, что за ним охота».
«Ну и что?» — вмешался Сток. «Он действительно мог попытаться затаиться в зоне самостоятельно. Там, где про него точно никто не узнает. Хотя группу по следам мы, разумеется, отправим».
«Я сам поведу эту группу», — мрачно сказал Рвач. «И не надо мне тут показывать на пару царапин. Я уже в норме».
«Спокойнее, Рвач», — подал голос Дзот. «Мы все пойдем. Теперь это дело наше до самого конца». Начинало темнеть. Серое обычное небо зоны было сплошь красным от лучей заходящего где-то там в обычном мире солнца. Мы шли словно внутри большого бутерброда из красного неба и грязно-зелено-коричневой зоны, и вокруг стояла абсолютная тишина. Сколько раз я попадал в такие вот озера полного беззвучия, но так и не смог привыкнуть. Мое тело само шагало следом за сухарем, периодически мой рот сам собой открывался, и оттуда вылетал тихий предупреждающий возглас. Тогда сухарь пропускал меня вперед, и я ползал на четвереньках между кустов и камней, выискивая безопасный проход между аномалиями. Все это я наблюдал отстраненно, и хотя и мог что-либо сказать по своему усмотрению, такую возможность сухарь мне все же оставил, предпочитал все же помалкивать и пытался сконцентрироваться хотя бы на одном мышечном усилии, неподвластном моему мучителю. Все было тщетно, и постепенно я стал погружаться в какую-то сонную одурь, словно придремывал на ходу и даже начинал иногда видеть какие-то сны. «В лунном сиянии снег серебрится», вспомнилась вдруг строчка из какой-то старой песни, из какой-то прежней жизни. Перед глазами лежала белая снежная равнина, и лунные блики водили по искристым сугробам веселые хороводы. Я мысленно потряс головой, убедился, что впереди по-прежнему маячит спина сухаря, и снова погрузился в размышления. Сон — это хорошо. Было бы просто здорово заснуть сейчас, а проснуться уже потом, в самом конце, чтобы не было этого тягучего ожидания самого страшного. Или совсем взять да и умереть во сне. Эта мысль показалась мне соблазнительной, и я несколько минут обдумывал ее. Потом с сожалением понял, что не смог бы себе этого позволить, даже если бы сумел. Все, что у меня теперь осталось, — это моя внутренняя сила. Не показать врагу слабости своей. Сдохнуть, так плюнув напоследок в чью-нибудь морду. Если она, эта самая морда, у этого кого-то, конечно, есть, — сказал бы сейчас Дзот, и от этой мысли внезапно полегчало. Деревья плыли мимо, словно я ехал на поезде и смотрел в окно. Поезд. С него все началось. С этой чертовой задержки состава, когда опаздывающий на 8 часов эшелон завернули на какой-то полустанок и приказали выгружаться. А на что еще нужны пехотные части во время неизвестного ЧП? Правильно, для организации оцепления. Ночной полустанок был ярко освещен прожекторами и фарами.
«Скорее! Скорее! Строится!»
— орал кто-то хриплым басом в мегафон. Сонные солдаты суетливо лезли из вагонов, надрывались сержанты, стараясь собрать свои отделения, а сверху накрапывал тихий дождик, безразличный к делам двуногих животных, затеявших среди вековечных пейзажей свои дурацкие игры. Я раздал все необходимые указания и стоял, высматривая своего комбата, когда ко мне пробился сквозь толпу молоденький совсем боец и закричал, стараясь преодолеть общий гам.
«Лейтенант Зубарев, на совещании в здании вокзала!»
Потом была ночная дорога в кабине раскачивающегося на кочках Урала, грязные повороты в свете фар и черная стена леса, которую надлежало охранять неизвестно от кого. Солдаты в мокрых плащ-палатках проклинали железнодорожников, из-за которых наш эшелон оказался так близко к произошедшему таинственному ЧП. Невзирая на секретность, слухи о нем распространились практически мгновенно, и мне даже пришлось посоветовать кое-кому засунуть свой язык кое-куда и поглубже, пока не пришлось столкнуться с представителями особого отдела. Приказ был неясен, и дополнительных указаний следовало ожидать только на утро, поэтому наспех соорудили некоторое подобие большого шалаша, выставили дозоры и отправили пару патрулей осмотреть наши 2 километра лесной границы. Командиры отделения у меня были что надо, и я уже готовился мирно подремать 5 часиков, когда вернулся один из патрулей, и возбужденный сержант доложил, что в 0.5 километра от шалаша в лесу кто-то жалобно кричит. Конечно, мы поперлись туда. И я, вместо того, чтобы отправить своего зама, пошел сам. В итоге это спасло мне жизнь. В суматохе короткого боя, непонятно с кем, вся наша спасательная команда осталась там, среди черных коряк, в блеске безумного сверкания аномалий и оскаленных пастей. Я случайно остался жив, и меня нашел под утро мой будущий учитель, Лик. Позже я узнал, что на месте шалаша, где оставались солдаты моего взвода, под утро осталась только большая черная лужа. Лейтенант Зубарев пропал без вести. Зато в зоне появился новичок с учителем Ликом, а позже этот новичок получил и собственное имя. Я уже и сам забыл, что не было когда-то никакого клыка, что было другое время, другая жизнь, что только нелепая случайность отняла у страны офицера и дала ей сталкера. Хотя, по большому счету, стране это было безразлично. Стране всегда безразличен отдельно взятый человек. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя, на поле снег лежит. Я снова грезил наяву пушистыми полями ослепительно-белой зимы. Сколько лет прошло с тех пор, как я бродил по снежным сугробам? Не помню. Помню, как ходил в зимний лес на лыжах, как было кругом светло и солнечно, как здорово было прямо на морозе пить из термоса горячий чай. Я тогда умел смеяться громко и открыто, умел радоваться начинающемуся дню, любил большие компании и новые знакомства. Кто я теперь? Угрюмый сталкер, вечно ковыряющийся в своей самодельной снаряге, подозрительный и осторожный продавец редкого барахла, принесенного с собой из зоны, одиночка, быстро устающий от большого скопления людей. Я больше похож на зверя, чем на человека. Вокруг меня уже который год развиваются странные события, без спроса вторгаясь в мою жизнь. И вот итог. Зомби и проводник в одном лице для мерзкого мародера, идущего продавать меня какой-то нежити. И даже обычного человеческого страха во мне не осталось. Только равнодушие или кромешный ужас, подкатывающий иногда внезапным комком к самому горлу. Тогда мой измученный мозг рисует мне кружева белых просторов, и я живу кратким мигом прошлых лет. Погружение в белый цвет что-то должно означать, что-то очень важное для меня. Но нет сил думать и понимать. Есть только белый цвет вокруг, как снежная карусель всесильной зимы. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. «Что-то здесь произошло, рвач», — сказал Дзот, приближаясь к старому должнику, стоящему на самом краю большого островка среди болота. «Явно был бой, очень много следов вокруг. Только вот слизень, зона его забери, здесь уже потрудился. Вся в его соплях, только одну ногу и нашли. Судя по ботинку, был военный сталкер. Рвач мрачно осмотрел кровавый ошметок и двинулся вокруг острова. Все было понятно без слов. Если и был еще шанс найти клыка живым, то следовало искать следы людей, успевших убраться с острова до прихода слизня. Уже почти совсем стемнело, когда двое путников остановились в сотне метров от какого-то большого и старого, явно обветшалого сооружения.
«Ну, вот и лесопилка», — напряженным голосом сказал сухарь. «Здесь переночуем. Сказано было на рассвете. Вот и подождем. Садись, можешь положить ноги, как удобнее будет».
Клык послушно опустился на землю, неудобно двигая связанными руками. «Развязал бы ты веревки, сухарь», — сказал он равнодушно. «Я ведь теперь никуда от тебя не сбегу».
«Ну уж нет», — ответил сухарь. «Может, они все это время за нами наблюдали и наблюдают. Пусть знают, что ты мой пленник и что я тебя сюда специально для них привел».
«Ну ты и скотина», — также равнодушно отметил клык и привалился спиной к дереву.
«Может, и скотина», — неожиданно согласился сухарь. «Может, ты и прав. Только это все не имеет значения».
Он в несколько минут развел костерок и уселся перед ним неподвижно, уставясь в огонь своим изуродованным лицом. «Зря огонь развел», — сказал вдруг клык, вытягивая ноги поближе к живительному теплу. «Того и гляди, зверье приманишь. Без денег тогда останешься, это факт. Да и мне будет удовольствия мало, если меня живьем жрать будут».
«Ты все-таки полный кретин», — ответил задумчиво сухарь. «Не будет здесь зверей. Здесь они. А деньги? Ты что, и вправду думаешь, что я тебя сюда продавать привел? Ну тогда ты полный кретин в квадрате».
«А зачем же тогда?» Впервые за все время совместного путешествия удивился клык.
«А ты ведь и вправду меня не узнал», — удовлетворенно констатировал сухарь. «А вот я тебя сразу. Это ведь твой был пистолет. Твой, я уверен в этом. Не знаю, как ты его взорвал, но всеми своими уродствами я именно тебе обязан. Да».
«Что?» — вскинулся клык и уставился во все глаза на сидящего напротив него человека. Тот лишь криво хмыкнул в ответ. Это был он, полковник Марченко, полковник Хохошуткин, как он сам себя последний раз называл, устроивший год назад операцию по отлову сталкеров и пытавшийся застрелить меня тогда из моего же керамического пистолета, подаренного мне капитаном. Таинственное оружие взорвалось тогда, и я был уверен, что с этим мерзким типом теперь уже покончено навсегда. Но вот он живой, сидит передо мной и скалит в уродливой гримасе, покрытое шрамами лицо. Я испытал полный шок. Перебрал в памяти все, что произошло со мной этим днем. Да, это был он. Теперь сомнений не было. И я снова, как и год назад, сразу его не узнал.
«Ну, что ты испугался?»
— почти участливо спросил он, с пониманием наблюдая за моим лицом.
«Что изменилось-то?»
«Неужели месть?» — удивился я и рассмеялся в полный голос, пугая сизую мглу вокруг.
«Полковник Марченко рискует всем ради банальной мести? Так кто из нас тупой? Полковник, ты меня удивил! Неужели все это ради мести?»
«Да нет, дружок», — спокойно ответил он. «Уже давно не полковник. Не без твоей помощи, кстати. А месть? Что ж, тоже неплохая причина для движения. Так что нет больше никакого полковника Марченко. Есть обычный сталкер-сухарь, мстительный и жадный».
Мне показалось, что последние слова он произнес с какой-то странной горечью и против воли внезапно почувствовал к нему даже сочувствие. Потом вспомнил, сколько хороших парней он отправил в свое время за решетку, скольких убил собственноручно, и все мои попытки понять этого веселого убийцу рассеялись как дым. Передо мной сидел враг. Враг жестокий, не знающий пощады. Враг, которого мои должники считали таким же мутантом, как и те, что плодились в зоне и подлежали немедленному уничтожению. И этот враг привел меня сюда с единственной целью — доставить мне как можно больше мучений. Сомнения прочь. Если у заказчика моей доставки не будет морды, в которую можно будет плюнуть, постараюсь доставить это удовольствие морде сухаря. И переклинило же меня на этих плевках, подумалось вдруг с мрачным юмором, и я сказал сухарю, снова упершемуся взглядом в костер. «Да какой ты сталкер, сухарь! Мародер и сволочь последняя! И руки твои красные от крови не ради выживания, а ради развлечений! Даже та злополучная экспедиция, в которую я идти отказался, и то на твоей совести. Знал же, какую шваль к умникам приставил. Должен был знать, что никуда ни дороги не найдут. И всю свою жизнь ты только и делал, что гадил, гадил и снова гадил на чужие головы. А теперь вот посмотрите, какой бедненький сидит, но судьбу свою горькую проклятие шепчет. Контролер тебе на обратной дороге. Вот самое лучшее завершение твоей славной карьеры. Чтоб шлялся по лесам кучи дерьма. Только вот думаю, ничего в этом случае с тобой нового в жизни не произойдет. Сухарь смотрел на меня сквозь огонь неподвижным взглядом. Можно было бы подумать, что он вообще меня не слышал. Но уголки рта у него подрагивали, и на губах выступила пена. А ведь можно его разозлить до состояния, когда он меня просто убьет, подумалось вдруг. И на этом все и закончится. «Тебя, выродка, страна кормила и одевала, чтобы ты защищал ее от внешнего врага», продолжал я самым издевательским голосом, на который был способен. «А ты окопался в теплом местечке и дал волю своей извращенной сущности. Борец со сталкерами! Ха! Зарезать бедолагу в наручниках, что пытается заработать себе копеечку на жизнь, это теперь высшая доблесть старшего офицера! Ты, подонок, заморал честь мундира, только прикоснувшись к нему! Это тебя надо ловить, судить и сажать, а не тех, кто, рискуя жизнью, носит хабар из зоны. Да и не всех ведь ты ловил с полным усердием, а? Наверное, и на лапу принимал. Сколько тебе...» Последняя фраза застряла у меня в глотке, когда Сухарь одним резким движением вдруг оказался рядом. Как же быстро он двигался. И поднял меня за ворот, словно тряпичную куклу. Его лицо оказалось совсем близко. Белые черви шрамов двигались по лицу в каком-то своем диком танце, глаза бешено вращались в орбитах, и я с обреченным и одновременно сладостным томлением понял — вот оно, конец близок.
«Это ты мне говоришь!»
— заорал он, брызгая слюной и встряхивая меня, как мешок с картошкой.
«Ты тащишь из зоны все, что под руку попадает! Ты ради наживы готов на все! Сталкерское отродье! А знаешь, сколько людей погибло, изучая ваши сраные артефакты? А сколько обычных людей загнулось просто потому, что в соседях у них оказались сталкеры? Не знаешь? А можешь себе представить, каково это — вернуться домой со службы и найти свою семью мертвой, потому что за стенкой какой-то ублюдок сложил в одну кучу десяток единиц опаснейшего дерьма? Это вы — нечисть на теле страны. Из-за вас здесь кордоны и патрули. Из-за вас армия каждый год теряет сотни лучших людей. Да вас всех под нож надо, всех до единого, до последнего, жадного, негодяя!»
По-моему, в этот момент он перестал себя контролировать. Руки его беспорядочно затряслись, дыхание вырывалось наружу с диким стоном, оскаленные зубы щелкали прямо перед моим носом, и весь он стал похож на бешеного лесного зверя. Я продолжал безвольно обвисать на его руке, а он внезапно вздернул меня повыше и вдруг ударил справа в голову. Мир вокруг взорвался мириадами искр, и я ушел во тьму. Караул сидел на старом большом пеньке и жалостливо смотрел на меня, подперев щеку кулаком. На нем был все тот же светлый балахон, и был он похож на средневекового монаха, попавшего в монастырь прямиком из грузчиков. Я слабо застонал и, приложив изрядные усилия, смог принять сидячее положение. Тело слушалось меня. Правда, через секунду я сообразил, что всего лишь лежу в отключке и вижу чрезвычайно реалистичный сон. Ситуация показалась знакомой. Я помахал рукой перед лицом караула, проверяя, насколько он готов пообщаться.
«Да здесь я, здесь», — ворчливо сказал караул. «А тебя все-таки нелегко удивить. Я-то думал, будут вопросы да расспросы, а ты, я вижу, уже полностью проникся и готов просто поговорить».
«А чему я должен удивляться после хождения сквозь камень до вождения за собой полчищ мертвяков?» Слабо усмехнулся я и устроился поудобнее, упершись спиной в развилку дерева, оказавшегося позади. Кругом, насколько хватало глаз, расстилалась белая равнина. Сверху на нее пристально смотрело голубое небо. Солнца не было видно, но вокруг было светло, как в ясный день. Среди белой равнины был только один черный пятачок обычной земли с пеньком и деревом. Почему-то это казалось единственно возможным в данной ситуации.
«Ну да», — думая о чем-то своем, согласился караул.
«Насколько я понимаю, помощи от вас ждать не приходится. Эта мысль пришла мне в голову только что и вырвалась наружу раньше, чем я успел ее обдумать». Караул заметно смутился, сделал неуверенные движения руками и виноватым голосом сказал:
«Понимаешь, так получилось, что мы не можем тебе помочь».
Могу узнать, почему?» — бесцеремонно вопросил я, скорее для развлечения, чем с целью узнать ответ. Я раньше только однажды видел караула таким виноватым, и зрелище это было приуморительнейшим. С мыслью о смерти я как-то совсем смирился и воспринимал происходящее как милый подарок судьбы напоследок.
«Ну, я и сам толком не понимаю», — промямлил караул. «Капитан сказал, что положение вещей нарушаться не должно, что все потенциально предопределено, и нарушать эту линию чрезвычайно опасно для... ну, для всех, в общем.
Я должен сдохнуть для общего блага?» Клянусь, я даже не думал об этом, но мой род сам сказал эти слова. Я удивился, но мысленно присоединился к вопросу.
Ну, в общем, ну, я бы не стал так жестко.
Караул, сказал я мягко, но настойчиво. Не надо.
Капитан сказал, что ты в любом случае должен умереть.
Решившись, выпалил караул и сразу покрылся красными пятнами. Мне стало жаль его, этого большого человека, столкнувшегося с моральными проблемами, которые невозможно сокрушить ударом кулака.
А Прыж сказал, что Кэп имеет на это право, и это как-то связано с общей историей и общей линией рождения событий. Только я ничего не понял. Кэп тебя просто приговорил и сам от этого страдает, но никому и шагу супротив сделать не дает.
«Странно», — хмыкнул я, продолжая с подначкой разглядывать караула. «Ну, хоть сами пристрелите тогда. Жалко вам, что ли? Все лучше, чем меня невесть кто сожрет».
«Нельзя!»
— почти простонал караул.
«Заказчики твоего похищения — это те твари, что были разогнаны год назад. Но оказалось, что теперь они не могут покинуть этот мир. У них немногим дальше, за водокачкой, в колодце ход в свой мир даже открыт, но ты их не пускаешь домой».
«Я?» После секундной паузы меня разобрал неудержимый смех. Караул, казалось, сумел смутиться еще больше. «Слушай, караул!» — с трудом пробулькал я, сотрясаясь от смеха. «А ты с Сухарем выступать парой не думал? Ну, с Марченко Хохошуткиным. Вы бы спелись. Главное в этом деле серьезное лицо и полная чушь в прямом эфире».
«Да погоди ты!» — сказал караул, чуть не плача. «Во время тех событий ты оказался связан с ними. Насовсем. Это же словно одна кровеносная система получилась. Не могут они уйти, пока ты не погибнешь. Причем смерть должна быть насильственной, и убить тебя должны они. Иначе они тут навсегда. Вторая зона сейчас мала, но совсем не исчезает. Не могут они отсюда убраться, пока ты жив».
Смех во мне умер мгновенно. Теперь я точно понимал. Это правда. Что-то похожее я и сам чувствовал последнее время, просто не мог сформулировать в точных словах. «По-моему, ты повторяешься», — сказал я сухо. «Хватит дергаться. Если пришло время для сталкера, значит, пора. Отпусти меня обратно. Сил больше нет на твои сопли смотреть». «Подумаешь, скоро к вам присоединюсь и буду ходить модным призраком по зоне». Последние слова сказал нарочно бодро и подмигнул своему старому товарищу. Переход ото сна к бодрствованию оказался мгновенным. Только что вокруг разбегалось во все стороны бесконечно белое поле, и вот уже серый утренний рассвет стягивает ночное покрывало со стены леса и развалин старой лесопилки. В горле было сухо, как в пустыне. Тело снова не откликалось на растерянные команды мозга, правая половина головы глухо пульсировала остатками боли. Сухарь деловито возился у потухшего костра. Бросив на него взгляд, я прикрыл глаза и задумался. Получалось, что единственно правильный вариант — это просто ничего не делать и ждать, пока он не отдаст меня тем мерзким тварям. Ну и зона с ним. Он, похоже, тоже неволен над своей жизнью. Так же, как и меня, несет и тащит его по ухабам, а он просто страдает от всего этого. Но воспротивиться не может, по определению. Ему это просто невдомек. Что он там говорил про семью?
«Ты когда-нибудь видел белого енота, Клык?» — неожиданно мирным голосом спросил Сухарь.
Я удивился и открыл глаза. Метрах в 20 от нас действительно сидел белоснежный зверек, ясно видимый на фоне растворяющейся ночи. «Белый енот? Белый енот?» Зверь теперь сидел ближе, и Сухарь вдруг обеспокоился.
«А ну, пошел!»
— заорал он и махнул в сторону енота рукой. Зверь устрашающий жест игнорировал и, казалось, просто внимательно нас разглядывал.
«Да что же это?» — суетливо забормотал Сухарь. «Они же скоро придут! Оттуда этот! Почему он тут? Почему не боится? А ну, брысь!»
Я сдавленно хихикнул. Мышцы лица оказались вполне послушны, и я начал похохатывать. И тут Сухарев взбесился. Ловким движением он вырвал из-под плаща пистолет и в 2 секунды расстрелял по еноту всю обойму. Я уже просто неприлично ржал во весь голос. Разом вспомнилось, как пытался уничтожить когда-то это непростое животное караул. Енот по-прежнему сидел неподвижно и делал вид, что резкие звуки выстрелов к нему не относятся. Сухарь ловко сменил обойму, сделал еще 3 выстрела и остановился.
«Ну и черт с тобой!» — сказал он внятно уже спокойным голосом и, щелкнув предохранителем, убрал оружие под плащ.
Следующие 1/2 часа прошли довольно однообразно. Енот спокойно наблюдал за нами с того же места. Я сидел неподвижно под деревом, иногда прикрывая глаза, а Сухарь возился с черным цилиндром округлой формы.
«Эх, клещи бы!» — вдруг сказал он достаточно четко и, поозиравшись по сторонам, обнаружил забытый за всеми делами мешок.
Мой мешок.
«Может, у тебя что есть?» — спросил он, риторически развязывая узел и запуская руку внутрь.
А потом он извлек нож. Мой нож. И свой одновременно. Нож, который я 1 год назад нагло вытащил у него из-за пояса, и с которым с тех пор не расставался, сам не знаю почему. Выражение неподдельной радости осветило его лицо, и на какой-то миг он даже стал красив. Ласково проведя металлической плоскостью по щеке, он сноровисто убрал нож за пояс и, бросив в мою сторону короткий взгляд, снова вернулся к своему загадочному цилиндру.
«Знаешь, Клык», — сказал он, сидя ко мне спиной, — «пожалуй, ты только что заслужил право знать побольше. Ты сохранил мой нож. За это я тебе все объясню. Все равно ждать осталось совсем недолго».
Я молчал, удивленный этим выступлением. Как-то все это не укладывалось в образ Сухаря.
«Мне плевать на тебя лично, и твоя жизнь меня не интересует», — сказал между тем Сухарь. «А вот твари, что придут скоро за тобой, это да, это знатная дичь. Никто до них еще не мог добраться. И твои любимые должники положили не 1 квад, пытаясь разведать 2-ю зону. Я давно ждал подходящего момента и запасся заранее всякими полезными вещами. И тут такой шанс. Они и сами ждут, чтобы удачливый охотник к ним приблизился. Я не мог упустить этого случая».
«Что ты хочешь этим сказать, Сухарь?» — спросил я удивленно. Отдельные слова я отчетливо понимал, но общий смысл ускользал от меня проворной рыбиной в глубокой реке.
«Хочу сказать, — весело ответил Сухарь, — что ты болван. Когда эти черти придут за тобой, я подорву вот эту чудесную штуку, и все, конец 2-й зоне. Может быть, даже конец зоне вообще. Не знаю».
Я встревожился. Опять все шло не так, как казалось несомненным еще 1/2 минуты назад. Твари должны убить меня. Мощный взрыв только напитает их новой силой. Все готово было пойти под откос из-за кровожадных планов Сухаря.
«Этого нельзя делать, ни в коем случае!» — торопливо сказал я, но он только отмахнулся. «Заткнись! Я все прекрасно знаю и во всем разбираюсь. На меня осведомителей работало больше, чем ты людей в жизни видел».
Я не мог больше вымолвить ни слова. Мой мозг принял приказ Сухаря буквально, и мои челюсти плотно сжались, затыкая мне рот. Сухарь же, занятый своими мыслями, продолжал.
«В этом цилиндре плод работы 3 секретных лабораторий на протяжении 1/2 лет. Новое, совершенно потрясающее биологическое оружие. Боевые вирусы. Поражают только живые организмы. Передаются по воздуху. От дыхания заразиться можно, но не попав в организм, быстро погибают. Невероятно заразная вещь. Невероятно смертельная. Вылечить невозможно. Смерть наступает через 12 часов». А еще через сутки труп совершенно безопасен. Страшная эпидемия пройдет по всей зоне. А потом не останется здесь ни монстров, ни сталкеров, никого.
Я слушал этот бред человека-ненавистника и не знал, что делать. Зато прекрасно знал енот. Острые зубки вцепились в мою правую ладонь, и колючее тепло волной побежало по телу. Это было чертовски больно, но я снова чувствовал свое тело. Дрогнули, сгибаясь в коленях ноги, свесилась на грудь голова. А енот тем временем уже рвал зубами и когтистыми лапами веревки на руках. Вскоре я сидел полностью свободный, медленно растирая запястья, а Сухарь все продолжал бубнить про жизнь после эпидемии. Его спина была прекрасной мишенью, но я продолжал, пока была возможность, разминать мышцы. И только когда он начал выпрямляться, одним движением оттолкнулся от дерева и прыгнул ему на спину. И жестоко просчитался. Сухарь краем глаза уловил движение, крутанулся, пригибаясь, и, столкнувшись со мной плечом, сумел отпрыгнуть в сторону. Я поднялся с земли и пошел на него. Голубые глаза удивленно расширились, губы непроизвольно сложились в удивленные «О!». Но он моментально въехал в новую диспозицию и принял боксерскую стойку. А вот на это я совсем не рассчитывал. Неуклюже подшагнув поближе на все еще не совсем послушных ногах, я попробовал ударить его в лицо и тут же сам получил жесткий удар в солнечное сплетение. Воздух покинул мои бедные легкие, и несколько секунд я просто разевал рот, словно рыба на берегу. Сухарь спокойно ждал продолжения, легким танцующим шагом обходя меня стороной.
«И как же это ты освободился?» — голосом заботливой мамочки осведомился он. «Ну, химия, понятно. Индивидуальный организм. Что-то не так сработало и хватило ненадолго. Но как же ты снял веревки?»
Я оттолкнулся обеими ногами, пытаясь в прыжке ударить его головой, но он молниеносно ушел влево и ударил меня сверху локтем в шею. Я вновь поднялся и пошел на него, но ему это, видно, уже надоело, и он сам шагнул мне навстречу. Как же быстро он двигался. Собранный в тугой комок мышц тела на миг явно обозначилась под плащом, а потом в три молниеносных удара он отправил меня в нокдаун, подхватил свой цилиндр и повернулся в сторону лесопилки. Оказывается, с той стороны к нам уже приближались гости. Я их не видел, поскольку лежал на земле большим куском бесконечной боли, но слышал, как сухарь выкрикнул несколько приветливых фраз. Острые зубки снова вцепились в мою руку. Боль предприняла скоротечное отступление. Я перевернулся на живот и привстал на одном колене. Только для того, чтобы увидеть зеленое облако мерцающей пыли, поднявшейся над головой сухаря, и длинные разлапистые тени, быстро удаляющиеся в сторону лесопилки, почему-то затянутые густым туманом.
«Ага!» — радостно заорал им вслед сухарь. «Бегите, бегите! Заражайте своих друзей! И подохните все! Все! Эй-гей-гей!»
По-моему, он даже подпрыгнул от радости. Зеленое облако, расширившись, коснулось моего лица. В носу защипало. Я чихнул. Сухарь повернулся ко мне и сказал спокойным голосом человека, выполнившего тяжелую работу, но получившего долгожданный результат.
«Ну вот и все, клычок. Дело сделано. Можешь топать к своим друзьям-сталкерам. Только в город не ходи, пожалуйста. А то опять лишние жертвы будут. Останется только полный карантин военным вводить».
«Идиот», — сказал я устало. «Тебе надо было просто отдать меня им. И все бы уже действительно закончилось. А так ты все испортил». Он выпучился на меня, а потом коротко хохотнул.
«Кажется, кто-то на этой полянке уверенно деградирует в...»
Белый енот разжал зубы у моих ног. На траву лег нож из бронестекла особой закалки. Я нагнулся за ним и, продев ладонь в кожаную петлю у рукоятки, сказал озадаченно нахмурившемуся сухарю. «Теперь нам придется пойти за ними. Надеюсь, возражений не будет?» Он спокойно извлек из-за пояса свой нож, сбросил впервые за все это время свой плащ, одним коротким движением отцепил тяжелый пояс разгрузки со множеством прицепленных к нему предметов и шагнул мне навстречу. В черной рубахе, в штанах защитного цвета, заправленных в ботинки, с тесаком в руке, он показался мне символом бесконечной уверенности в себе. Только теперь все было иначе. Нож в моей руке изменил все вокруг. Я ощутил тонкий баланс каждого движения, каждого шевеления мельчайшей мышцы и заструился навстречу противнику. Он, кажется, не сразу осознал произошедшие со мной перемены. Провел несколько рубящих ударов, попробовал кольнуть меня в лицо острием. Я легко скользил вдоль линий, продолжающих направление движения острых металлических кромок, поворачиваясь и пропуская мимо себя кажущиеся смертоносными удары. Сухарь отступил назад и гневно крикнул в мое безмятежное лицо.
«Ты чего кривляешься? А ну, держись!»
Я послушно покатился на него, испытывая острое наслаждение от каждого идеально вписанного в пространство движения, и легким движением ножа рассек ему лоб. Он пытался прикрыться и контратаковать. С таким же успехом он мог бы контратаковать зеркало. Я был его продолжением. Я был с ним единым целым. Я стал его альтер-эго, и попасть в меня было просто невозможно. Кровь заливала его лицо. Он впал в ярость и наобум махал ножом во все стороны. Я кружил вокруг в смертельном танце, периодически нанося укол или чертя короткую резаную рану. В какой-то момент я вообще перестал понимать, что происходит. Мы стояли вплотную друг к другу. Он, завывая, месил воздух стальной отточенной лопастью, а я просто нагибался или нырял под этот вентилятор и завершал подготовку к невероятно красивому и сложному маневру, выходя траекториями ударов в нужную точку и набирая определенную скорость. Он страшно закричал, когда ручка моего ножа издевательски ткнула его в залитый кровью глаз и одновременно выбросила в мою сторону обе руки, пытаясь хотя бы оттолкнуть меня в сторону. Я предвидел это движение. В один бесконечно долгий миг я прогнулся в спине и волнообразным движением трижды располосовал плывущий надо мной предплечье сухаря. Время вернуло себе обычный темп, сухарь катался в луже крови по земле, а в какой-то сотне метров от нас я заметил выходящего из леса рвача.
«Не подходить!» —
яростно кричал Клык, и рвач растерянно остановился. За ним послушно остановились еще несколько человек.
«Здесь заразно!» — кричал Клык. «Оцепите это место и не пускайте сюда никого! Сутки!» «Как ты?» — заорал в ответ рвач. «Что мы можем сделать?» «Просто не ходите сюда и никого не пускайте! А мы сейчас уйдем! Все!»
Повинуясь жесту рвача, должники наблюдали, как Клык наспех перетягивает руки раненого противника самодельными жгутами из веревок, как что-то говорит ему на ухо и поднимает с земли, упираясь в подмышку плечом.
«Встретимся!»
— гаркнул Клык в их сторону, повернулся и потащил своего похитителя к лесопилке.
«Я нашел еще один путь, капитан!» —
громко говорил Клык, продолжая тащить на себя сухаря.
«Я надеюсь, ты слышишь меня. Я все понял. Я чувствую, что так оно и есть. Мы пойдем в их мир, капитан. Зараза сама выветрится к завтрашнему дню, а мы унесем ее в себе, к ним. Я знаю о колодце. Мне караул сказал. Все будет в порядке. Я почему-то точно знаю это. Прощайте».
Он был услышан. Капитан, прыщ и караул стояли в тени деревьев и провожали взглядом уходящую в туман фигуру Клыка, почти волоком тащившего уже тело сухаря. «Ну вот и все», — спокойно сказал прыщ. «Теперь все должно обустроиться, само собой».
«Неужели это и вправду было необходимо?» — горько спросил караул.
«Да, это было необходимо», — ответил капитан. «Иначе мы бы здесь не появились, и вообще все пошло бы наперекосяк».
«Но резать мог бы и полегче», — ворчливо сказал ему прыщ. «Опять вот теперь чешется, прямо спасу нет».
Он ловко закатал рукава пиджака, и пораженный караул уставился на длинные белые шрамы, украшавшие предплечье прыща.
«Не спрашивай», — жизнерадостно сказал прыщ на вопросительный взгляд караула. «Внятно, все равно не объясню. С рождения у меня это. Говорят, бывает такое».
Я стоял перед колодцем, в глубине которого слабо пульсировало зеленое пламя. Оставалось сделать последний шаг и закончить всю эту историю. Но я медлил. Странные мысли кружили в моей голове. Время — как кольцо. Миры, словно вырезанные по шаблону гирлянды на ниточке. Зона — место вхождения нити в каждый мир. Образы теснились в голове и не давали поставить точку.
«Ну что, ты готов? Сухарь!»
Он слабо замычал в ответ. У меня больше не было сил держать тяжелое тело под руку, и я просто приподнимал его за ворот рубахи. Бледные, перетянутые жгутами руки больше не кровоточили, но края разрезов безобразно оттопыривались в стороны. «У нас нет больше выбора, сухарь, понимаешь?» — спросил я просто, чтобы набраться решимости.
«Уэм-уэм»,
— невнятно ответил он. «Ну что ж, пойдем, сухарь». Мы долго шли по этой жизни рядом, изредка соприкасаясь и приводя в движение новые шестеренки судьбы. Может быть, что-то подобное произойдет и дальше. Не знаю. Да и никто не знает. Не будем думать об этом. Просто помоги мне. Оттолкнись хоть чуть-чуть ногами. Разве это худший вариант — умереть в объятиях смертельного врага? Что скажешь, смертельный враг? Или... невольный друг? Так получилось, что похожи мы с тобой до невозможности. Разве бывает такое с врагами? Не знаешь? Все мычишь? Ну ладно, хватит говорильню разводить. Время вышло. Пора. Вы слушали «Исход». Часть четвертая повести «Клык». Авторы Ежи Тумановский, Александр Дядищев. Запись произведена специально для сайта sweetbook.ru. Читал Олег Шубин.